Венеций перестал понимать, что творится. Перестал понимать, почему Христос, этот милосердный Бог, не приходит на помощь своим приверженцам. Почему закопченные стены Палатина не проваливаются под землю, а с ними вместе Нерон, Августианы, лагерь петрианцев и весь этот город злодейств. Он думал, что иначе и не может, и не должно быть, и что все, на что глядят его глаза и от чего стонет сердце, — это сон. Но рычание зверей говорило ему, что это явь. Стук топоров, под ударами которых поднимались новые арены, говорил, что это явь. И в том же убеждали его черни и переполненные тюрьмы. Тогда его вера в Христа меркла. И этот ее упадок был для него новой мукой, пожалуй, самой страшной из всех. А Петроний все повторял ему. «Помни, через что прошла перед смертью дочь Сияна». Все было тщетно. Венеций дошел до того, что униженно искал поддержки у вольноотпущенников и рабынь императора Ипопея, платя им за пустые обещания, пытаясь богатыми дарами снискать их расположение. Он разыскал первого мужа Августы, Руфрия Криспина, и выпросил у него письмо к ней. Он подарил свою виллу в Анции ее сыну от первого брака, Руфию, но этим лишь разгневал императора, который ненавидел пасынка. С нарочным Венеций отправил письмо второму мужу Попея, Атону, в Испанию, предлагая ему все свое имущество и себя самого. Но в конце концов он понял, что для этих людей он только забава. И притворись он, будто заточение Лигия его не волнует, он бы освободил ее скорее. К тому же мнению пришел и Петроний. Между тем, день за днем время шло. Амфитеатры были построены. Начали уже раздавать тессеры, то есть входные знаки, на утренние игры. Но на сей раз из-за невидимого количества жертв утренним играм предстояло растянуться на дни, недели, месяцы. Уже не знали, куда девать христиан. Тюрьмы были битком набиты, в них свирепствовала лихорадка. Путикулы, общие могилы, в которых хоронили рабов, стали переполняться. Возникло опасение, как бы зараза не разошлась на весь город. Поэтому решили поторопиться. И все эти вести доходили до слуха Венеция, гася последние проблески надежды. Пока было впереди время, он мог тешить себя мыслью, что успеет чего-то добиться. Но теперь уже и времени не было. Зрелища должны были вот-вот начаться. В любой день Лигия могла очутиться на цирковом куникуле, выход откуда был только на арену. Не зная, куда забросит ее судьба и жестокость насильников, Венеций обходил все цирки, подкупал сторожей и бестиариев, прося их о том, чего они не могли исполнить. Временами он спохватывался, что хлопочет лишь о том, чтобы сделать ей менее страшной смерть. И тогда его с новой силой пронзало ощущение, будто в черепной коробке у него не мозг, но раскаленные уголья. Впрочем, Венеций не собирался пережить Лигию. Он решил умереть вместе с нею. Но он боялся, что душевные муки изведут его прежде, чем наступит роковая минута. Друзья его и Петроний также опасались, что не сегодня-завтра перед ним могут открыться врата царства теней. Лицо Венеция почернело, стало походить на восковые маски, хранившиеся в лорариях. Изумление застыло в его чертах, словно Венеций не понимал, что происходит и что будет дальше. Когда к нему обращались, он машинально поднимал руку к голове и, сжимая виски, смотрел на говорившего удивленным, вопрошающим взором. Ночью он проводил вместе с Урсом в тюрьме у двери Лигии, а если она приказывала пойти ему отдохнуть, он возвращался к Петронию и до утра расхаживал по Атрию. Часто рабы заставали его на коленях с воздетыми кверху руками или простертым ниц. Он молился Христу. То была его последняя надежда. Да, все оказалось тщетным. Лигию могло спасти только чудо, и Венеций бился головой о каменные плиты, моля о чуде. Однако разум еще не вполне его покинул. И он понимал, что молитва Петра более весома, чем его молитва. Петр ему обещал Лигию, Петр его крестил, Петр сам совершал чудеса. Так пусть же поможет ему и спасет. И однажды вечером Вениций отправился искать Петра. Христиане, которых уже немного осталось, тщательно прятали его теперь, таясь даже друг от друга, дабы кто-нибудь из малодушных не выдал его невольно или умышленно. Среди всеобщей сумятицы и разорения Вениций, поглощенный вдобавок хлопотами об освобождении Лигии, потерял апостола из виду. Со времени своего крещения он лишь один раз встретил его, еще до начала гонений. Но придя к тому землекопу, в чьей хижине его крестили, Вениций от него узнал, что в винограднике, расположенном за соляными воротами и принадлежащем Корнелию Пуденту, состоится собрание христиан. Землекоп брался провести туда Вениция, уверяя, что там они увидят Петра. В тот же вечер они отправились. Вышли за городскую стену и, пробравшись по заросшим травой оврагам, оказались в винограднике, лежавшем на отшибе в пустынном месте. Собрание происходило в сарае, обычно служившем давильней. Еще у порога Вениций услышал неясный гул. А когда вошел, то при тусклом свете фонарей увидел несколько десятков коленопреклонных, погруженных в молитву. Они совершали нечто вроде летания. Хор голосов, мужских и женских, то и дело повторял: «Христе, помилуй!» И в голосах этих звучала глубокая, душераздирающая печаль и сокрушение. Петр был здесь. Он стоял на коленях впереди молящихся, лицом к висевшему на стене деревянному кресту, и молился. Вениций издали заметил его седые волосы и поднятые руки. Первой мыслью молодого патриция было пройти через толпу, броситься в ноги апостолу и крикнуть: «Спаси!» Но то ли от торжественности общей молитвы, то ли от внезапной слабости, ноги у него подкосились. Он опустился на колени тут же, у входа, и тоже стал повторять, со стоном заломивши руки: «Христе, помилуй!» Будь он поспокойнее, он бы понял, что не только в его мольбе звучало стенание, не только он принес сюда свое горе, свою муку и тоску. Среди собравшихся не было ни одного, кто бы не потерял дорогих сердцу существ. Самые ревностные и самые отважные из верующих были уже в заточении. Каждый час приносил новые вести о поругании и муках, причиняемых им в узилищах, и размеры бедствия превзошли воображение человеческое. Осталась лишь эта горсточка, и вряд ли нашлась бы там хоть одна душа, не усомнившаяся в вере, и с разочарованием не вопрошавшая: «Где же Христос? И почему Он позволяет, чтобы зло становилось сильнее Бога?» Все же они в отчаянии молили Его о милосердии. Ибо у каждого еще теплилась искра надежды, что Он придет, истребит зло, низвергнет Нерона в бездну и воцарится в мире. Они еще глядели на небо, еще прислушивались, еще с трепетом молились. И чем дольше Вениций повторял «Христос, помилуй», тем сильнее овладевал им восторг, такой же, как когда-то в хижине землекопа. Вот они здесь взывают к нему из глубин скорби своей и бездны. Взывает к нему и Петр. И вдруг сейчас развернется небо, дрогнет в своих основаниях земля, и сойдет к ним он в ослепительном сиянии, ступая по звездам. Милосердный, но также грозный. Он возвысит верных своих и повелит бездне пожрать гонителей. Венеций закрыл лицо руками и припал к земле. Внезапно вокруг него все стихло, словно бы страх заморозил мольбы в устах верующих. Ему показалось, что непременно должно что-то произойти, что наступит мгновение чуда. Он был уверен, стоит ему подняться, открыть глаза, и он увидит свет, от которого слепнут зрачки смертных, и услышит голос, от которого замирает сердце. Но тишину эту долго ничто не нарушало, пока, наконец, не раздалось рыдание одной из женщин. Венеций поднялся и с ошеломленным видом стал озираться. Вместо неземного сияния в сарае мерцали слабые огоньки фонарей и ложился серебристыми полосами, проникавший сквозь щели в кровле лунный свет. Стоявшие на коленях рядом с Веницием молча возводили к кресту полные слез глаза. Тут и там слышались рыдания, а снаружи доносился тихий свист стоявших на страже. Но вот Петр поднялся на ноги и, обращаясь к собранию, молвил: «Дети, вознесите сердца к Спасителю нашему и принесите ему на алтарь слезы ваши». И он умолк. Вдруг раздался женский голос, звеневший горькой жалобой и беспредельным страданием. «Я вдова, один был у меня сын. Он кормил меня. Верни мне его, отче!» Снова наступила тишина. Петр стоял перед коленопреклонными, старый, озабоченный человек, в эту минуту казавшийся воплощением дряхлости и немощи. Затем послышался второй, также жалующийся голос. «Палачи надругались над моими дочерьми, и Христос это допустил!» Затем третий. «Я одна осталась с детьми, и если меня заберут, кто даст им хлеба и воды?» Затем четвертый. «Лина, которого сперва оставили, теперь взяли и отправили на муки, отче!» Затем пятый. «Если мы вернемся домой, нас схватят претерианцы. Мы не знаем, где нам укрыться. Горе нам! Кто защитит нас?» Так в ночной тишине звучала одна жалоба за другой. Старый рыбак прикрыл глаза и покачивал белую своею головой, слыша эти слова скорби и тревоги. И опять воцарилось молчание. Лишь тихо посвистывали стоявшие у сарая на страже. Венеций опять рванулся было вперед, чтобы подойти к апостолу и просить его о спасении. Но вдруг в воображении своем словно увидел перед собою пропасть, и ноги его точно приросли к месту. Что, если апостол признается в своем бессилии, если он подтвердит, что римский император сильнее, чем Назарянин Христос? И от этой ужасной мысли волосы у него на голове зашевелились. Он почувствовал, что тогда рухнет в эту пропасть не только последняя его надежда, но и он сам, и его лигия, и его любовь к Христу, и его вера, и все, чем он жил. И останется лишь смерть, да беспредельный, как море, мрак. А тем временем Петр заговорил, и голос его вначале был настолько тих, что с трудом можно было расслышать слова. «Дети мои, я видел на Голгофе, как Бога пригвождали к кресту. Я слышал стук молотков и видел, как поставили крест стоймя, дабы толпы смотрели на смерть Сына Человеческого. И видел я, как ему отворили бок и как он скончался. И тогда, идя прочь от креста, я, скорбя, взывал, как взываете вы: «Горе, горе, Господи! Ты же Бог! Почему ты это допустил? Почему умер и почему омрачил сердца нам, веровавшим, что придет Царство Твое?» А Он, Господь Бог наш, На третий день воскрес из мертвых и был среди нас, покуда в сиянии славы не вознесся в царство свое. И мы, познав малость веры нашей, укрепились сердцем, и с той поры сеем семена истины Его». После этих слов Петр обернулся в ту сторону, откуда прозвучала первая жалоба, и заговорил голосом уже более громким. «По что жалуетесь? Господь сам предал себя мукам и смерти, а вы хотите, чтобы Он вас от нее охранил? О, маловерные! Неужто вы не поняли Его учения? Неужто Он вам обещал одну эту жизнь? Вот Он приходит к вам и говорит вам: идите моим путем. Вот Он подымает вас к себе, а вы цепляетесь за землю, вопите: Господи, спаси! Я, который перед Богом прах, но перед вами апостол Божий и наместник, говорю вам именем Христовым: не смерть пред вами, но песнь, не рабство, но престол царский. Я, апостол Господень, говорю тебе, вдовица, сын твой не умрет, но родится во славе для жизни вечной, и ты соединишься с ним. Тебе, отец, у которого невинных дочерей опозорили палачи, я обещаю, что ты найдешь их сияющими белизною, как лилии Хеврона. Вам, матери, которых отымут у сирот, вам, что лишатся отцов, вам, что сетуете, вам, что будете зреть гибель любимых, вам, опечаленные, страждущие, тревожащиеся, и вам, кому предстоит умереть, я обещаю именем Христовым, что вы пробудитесь, как ото сна, к блаженному бодрствованию, и восстанете из тьмы к свету Божьему. Во имя Христа да спадут бельма с глаз ваших и отогреются сердца». С этими словами апостол поднял руку повелительным жестом, и все почувствовали, что живее потекла кровь в их жилах, но также и дрожь пробежала по телу, ибо стоял перед ними уже не старец дряхлый и недужий, но властелин, который брал их души и, поднимая из праха, освобождал от тревоги. «Аминь!» — вскричали несколько голосов. А из его глаз излучался все более яркий свет, и вся его фигура дышала силою, величием, святостью. Невольно склонились перед ним головы верующих, и когда смолкли возгласы «Аминь», он продолжал: «Сейте в слезах, дабы собирать веселье. По что страшитесь силы зла? Над землею, над Римом, над стенами городов есть Господь, который поселился в душах ваших. Камни увлажнятся от слез, песок пропитается кровью, могилы заполнятся телами вашими. А я вам говорю, вы победители! Все грядет Господь покорить город злодейств, гнета и гордыни, и вы воинство его. И как сам он муками своими и кровью искупил грехи мира, так он хочет, чтобы вы искупили муками и кровью грехи этого гнезда нечестия. Так свидетельствую я вам устами своими». И он распростер руки, устремив взор ввысь. А у них замерли сердца, ибо чувствовали они, что очи его видят нечто такое, что не дано узреть смертным их глазам. Даже лицо апостола изменилось, озарилось каким-то необычным светом. Некоторое время смотрел он так и молчал, словно бы окаменев от восторга. Но вот опять они услышали его голос. «Да, Ты существуешь, Господи, и указываешь мне пути свои. Ты приливаешь источник силы на слабых, дабы они стали сильными, и велишь мне пасти стадо агнцев твоих до скончания веков. Так будь же славен в велениях твоих, Боже, наказывающий нам побеждать. Осанна, осанна!» Кто был в тревоге, те воспрянули. В душу усомнившихся влилась свежая струя веры. они дружно возгласили «Осанна», а другие «Во имя Христа!», после чего наступила тишина. Яркие летние сполохи освещали стены сарая и бледные от волнения лица. Вперев взор в свое видение, Петр еще долго молился. Но вот, наконец, он очнулся и, обратив к собравшимся вдохновенное, озаренное духовным светом лицо, молвил: «Вот так же, как Господь победил в вас сомнения, так и вы идите побеждать во имя Его». И хотя он уже знал, что они победят, знал, что вырастет из этих слез и крови, все же голос у него дрожал от волнения, когда он говорил: «Ныне благословляю вас, дети мои, на муку, на смерть, на вечность». Но они толпой окружили его, восклицая: «Мы готовы на все, но ты, святой Отче, береги себя, ведь ты наместник, ты вершишь правление Христово». И, говоря это, хватались за его одежду. А он прощался с каждым особо, как отец прощается с детьми, которых посылает в дальний путь. Простясь, все поспешно выходили из сарая. Теперь они торопились домой, чтобы оттуда попасть в тюрьмы и на арены. Помыслы их оторвались от земли, души устремили полет свой к вечности, и они шли, будто во сне, противопоставляя силу, которая была в них, силе жестокости зверя. Апостола взял под руку Нерей, слуга Пудента, и повел по скрытой средь виноградника дорожке к своему дому. Но за ними, ясно видя их при свете луны, следовал Вениций. И когда они подошли к дому Нерея, он, не раздумывая, кинулся в ноги апостолу. Петр, узнав его, спросил: «Чего ты хочешь, сын мой?» Однако после того, что Вениций слышал в сарае, он уже не посмел о чем-то просить, но лишь прижимался лицом к его ногам, вздыхая, безмолвно моля о сострадании. «Знаю, знаю», — молвил апостол, — «у тебя забрали девушку, которую ты полюбил. Молись за нее». «Отче!» — простонал Вениций, еще крепче обнимая ноги апостола. «Отче, я жалкий червь, но ты знал Христа. Ты попроси его, заступись за нее». И от горя он весь дрожал и бился головой о землю. Постигнув силу апостола, он знал, что только Петр может ее возвратить ему. И скорбь тронула Петра. Он вспомнил, как когда-то Лигия, навлекши на себя брань Криспа, вот так же лежала у его ног, моля о жалости. Вспомнил, что он поднял ее и утешил. И теперь тоже он поднял Вениция. «Сын», — сказал апостол, — «я буду молиться за нее. Но ты помни, о чем говорил я тем усомнившимся, что сам Бог прошел через муку крестную, и что после этой жизни начнется другая, вечная». «Я знаю, я слышал», — ответил Вениций, ловя воздух бледными устами. «Но видишь ли, отче, я не могу. Если надобна кровь, проси Христа, чтобы взял мою. Я солдат, пусть удвоит, пусть утроит мне предназначенную для нее муку. Я выдержу. Но ее пусть спасет. Она еще дитя, отче, а он могущественнее императора. Да, я верю, могущественнее. Ты ведь сам ее любил, ты нас благословил. Она еще невинное дитя». И он опять склонился и, прижавшись лицом к коленам Петра, стал повторять: «Ты же знал Христа, отче, ты знал!» Петр, закрыв глаза, горячо молился. Летние сполохи снова заиграли в небе. При их свете Вениций неотрывно глядел на уста апостола Петра, ожидая приговора — жизнь или смерть. В тишине слышался лишь крик перепелок в виноградниках, да глухой, далекий стук копыт на соляной дороге. «Вениций», — спросил наконец апостол, — «ты веруешь ли?» «Если бы не верил, отче, то пришел бы я сюда», — ответил Вениций. «Тогда верь до конца, ибо вера двигает горами. И хотя бы ты увидел эту девицу под мечом палача, либо в пасти льва, все равно верь, что Христос может ее спасти. Верь и молись ему, и я буду молиться вместе с тобою». И, подняв лицо к небу, он заговорил громко. «Христос милосердный, воззри на это страждущее сердце и утешь его! Христос милосердный, повей тихим ветром на руно агнца сего! Христос милосердный, ты, который просил Отца, дабы он пронес чашу горечи мимо уст твоих, пронеси ее ныне мимо уст этого раба твоего! Аминь!» И Вениций, простирая руки к звездам, со стоном повторял: «О Христос, я твой! Возьми меня вместо нее!» Небо на востоке начало светлеть.